Работаем. Вот тут ко мне в эфир дозвонился Игорь Кохановский, приятный всегда гость, и сказал, что главная идея «Старика и моря» – это победа в поражении. Так вот, Васильевич, я именно это и сказал. Победитель не получает ничего. Но просто, видимо, для вашего поколения, для вашей генерации особенно значимо именно то, что человек победил, потерпев полное поражение по всем фронтам. Да, может быть, вот, пожалуй, этот пафос Хемингуэя был особенно близок к семидесятникам, у которых именно что на всех путях караулило унижение. Но как угодно, для меня все-таки это не главное. Для меня главная библейская мысль о принципиальной неуловимости Левиафана. Видишь, каждое поколение отыскивает в этой притче свой смысл, и это лишнее доказательство того, что Хемингуэй написал хорошо. Насколько оправдана излишняя метафоричность в произведениях? Посмотрел недавно советский фильм «Парад планет», понравилось, но насколько же он непонятный? Или вот многие ищут скрытые подтексты в песне Гребенщикова и находят в огромном количестве, а он туда этого близко не закладывал. Вась, во-первых, «Парад планет», вот клянусь вам, это совершенно не метафорическая картина. А Абдрашид Фомендадзе, они вообще такие ребята, они слишком рассудочные. Они с ним, особенно посмотрите последние картины Мендадзе, сделанные в одиночестве. А у него много насыщенных, сложных символов, но он человек настроения. И вот, кстати говоря, «Парад планет» – это фильм, который транслирует очень точно настроение 1984 года. Я очень хорошо его помню, это настроение, потому что это действительно такое посмертное или внежизненное существование. Там ведь в чем идея? Эти ребята, которых призвали на последние в их жизни военные сборы, они выкроили себе 2 недели, их отпустили с работы. Они встретились опять, ну, это всегда вечная тема Абдрашитова и Мендадзе, мужики после 40. Вот они встретились, а Борисову хочется покомандовать, Шакурову хочется послужить пространству, вспомнить, что он мужик, там еще кому-то еще что-то хочется. А их убили как бы формально, накрыло их ракетой. На самом деле они все живехоньки, конечно, это просто военная игра. И вот у них есть 2 недели, которые они могут прожить абсолютно свободно. И вот это такое как бы посмертное существование. Они попадают в город женщин, в город стариков, они встречаются с основными символами, архетипами жизни, с основными такими оселками, на которых проверяется человек. И это настроенческая вещь. Вот встреча Борисова с матерью, которая совсем не мать, сравните это, кстати, со сценой встречи Шукшина с матерью в «Калине красной». Старуха-то, кстати, подлинная. Просто ей не сказали, что это съемки. Так вот в чем проблема. Сцена неузнавания матери, да, или сцена встречи матери с сыном, когда оба не поняли и не узнали друг друга, это для 70-х, 80-х годов очень характерно, это коллизия встречи с Родиной, которая нас не узнает и которую не узнаем мы. Но это не символы, это именно настроение. Я помню, Тарковский привозил, я не попал на эту встречу, мне рассказывал Володя Бабурин, «Царство им небесное», привозил сталкера на журфак в 82-м году. Я уже там учился в школе юного журналиста. И вот я его все спрашивали, что у вас символизирует собаку? Он вышел, говорит, иногда собака – это просто собака. Ну, действительно, это для настроения она там бегает. В сталкере далеко не все символ. «Сталкер» – это такая кинопоэма. И «Парад планет» выдержан в том же жанре. Это такая условная абсолютно картина посмертного существования русского мужика. Что касается песен БГ, то я много раз говорил, что именно его способность создавать такие амбивалентные конструкции, куда мы сами вчитываем какие-то смыслы, это и есть вот искусство рамочности, как называл это Акуджава. Я начал читать «Котлован» Платонова, еще не знаю, что там в конце, «Lucky You Are», но меня уже поразил стиль изложения. Вот это специфическое, никогда не виденное мною несоразмерное описание, использование нехарактерных слов. Ловлю себя на мысли, что не могу для себя сформулировать, какие чувства этот стиль у меня вызывает. Как бы вы охарактеризовали язык этой книги, Кирилл, Киев? Кирилл, есть подробная работа Юрия Левина, где рассматривается язык Андрея Платонова и те механизмы, с помощью которых это сделано. Есть работа Евгении Вигелянской, не знаю, можно ли ее найти в сети, где рассматривается платоновский стиль, именно вами очень точно охарактеризован, как подбор несоразмерных слов. Несоразмерных в каком смысле? Вот Вигелянская показывает, что Платонов берет обычную фразу, подсознательная это, конечно, работа, каждому слову подбирает стилистически предельно отдаленный синоним, и в результате результате выстраивается вот такая фраза. Ну, Левин подробно там говорит об смысловой избыточности, например, там «открыл дверь в пространство» вместо «просто открыл дверь». А тут, конечно, имитируется канцелярит. Но при этом еще это как бы речь в попытке нового самоосознания. Человек называет все предметы заново, потому что заново осознает себя. Вот то, как это сделано, какими средствами это достигается, лучше всего видно там, где этот язык еще начинает формироваться, например, в епифанских шлюзах, потому что там вот именно эта стилистическая разноголосица очень видна. С одной стороны, это имитация слога XVIII века, с другой стороны, это канцелярит современный, с третьей – высокая лексика, и все это вместе образуя фольклоризмы, всякие архаизмы и, в общем, даже диалектизма, и все это вместе образует замечательный хор, такое, я бы сказал, искусственно перемешанное сознание, искусственно перемешанную стилистику. Ну вот Левин и Вигелянская вам подробно расскажут, как это делается. Люблю слушать Жванецкого, но не решаюсь начать читать его книги, наверное, потому что боюсь, они меня разочаруют. Мне кажется, когда автор сам читает свой текст, это совсем другое, нежели читать самому. Читали ли вы книги Жванецкого, какое они произвели на вас впечатление, в целом ваше отношение к Жванецкому? Я позднего Жванецкого люблю больше, чем раннего, потому что ранний, как мне кажется, он все-таки рассчитан на то, чтобы посмеяться вместе с самими объектами сатиры. Эта сатира, на мой взгляд, недостаточно радикальна. Я люблю Жванецкого, условно говоря, начиная с 82-83 годов. И то не все, конечно, но есть вещи, которые люблю очень сильно. И вот поздние тексты его кажутся мне уже достаточно горькими и достаточно радикальными. Что я думаю о, значит, фальшивке «Прощание мытой России»? Действительно ли это фальшивка? Вы знаете, очень распространено мнение, что эти стихи на самом деле написал Минаев. Но, во-первых, если бы Минаев умел так писать, наверное, у него были бы и другие шедевры, не хуже. А он все-таки поэт прочный второго ряда при всей своей феноменальной одаренности. Это первое. Второе, как шаткая вот есть гипотеза насчет того, что это Лермонтов, потому что автографа нет, так и точно так же шаткая гипотеза насчет того, что это не Лермонтов. Я предпочитаю все в таких случаях верить современникам. Ну и потом по всем мотивам, по ощущению, по эвфонии замечательной, это вполне себе Лермонтов. Если кому-то кажется иначе, всегда можно найти аргументы в пользу того, что это кто-то из русофобов ему приписал. О Левитанском когда-нибудь впоследствии. Вот просят о Когане и Кульчицком. Вот, значит, самое страшное в мире – это быть успокоенным. Ну, понимаете, не будем судить романтиков. Романтизм в предельном своем развитии, романтизм как мировоззрение, противостоящее просвещению, просветительству – это и есть вечное противостояние коммунизма и фашизма. Коммунизм – это развитие идей просвещения, а фашизм – это развитие идей романтизма. Вот Коган и Кульчицкий, мне кажется, они все-таки романтики просвещения, романтики здравого смысла, в отличие от поэзии фашистской, которая тогда тоже была, и, слава богу, не по-русски. Я настаиваю на том, что и Коган, и Кульчицкий, они в своих гиперболах все-таки далеки от человек-ненавистничества. И самое главное, их романтизм – это именно романтизм борьбы за всеобщее счастье, а не романтизм борьбы, значит, одного частного гения с морем недочеловеков вокруг. Это вообще интересная довольно мысль, что в мире, наверное, было не чередование каких-то там литературных стилей, литературных направлений, а вечная борьба двух философий и двух литературных направлений, которые, кстати говоря, и столкнулись в мировой войне во второй. С одной стороны, это идеи рациональные, идеи атеизма, просвещения, идеи естественного человека по Руссо. Вот если человека поместить в хорошие обстоятельства, он сам по себе будет добр, если его хорошо кормить, он будет гуманен и так далее. И идеи романтизма, с другой стороны, идеи, что вот человечество, на всех стихиях человек, тиран, предатель или узник, а есть одинокие счастливцы, такие как Наполеон, которые вот отличаются особенной высотой взгляда и поведения. Вот это такая вечная борьба французской революции с французским Наполеоном. К сожалению, в 20 веке, когда эти мировоззрения сошлись в борьбе, можно, конечно, сказать, что победил просвещенческий гуманизм. Но по большому счету, как это ни ужасно, он тоже пал, и они взаимно уничтожились, только с большой разницей. Да, победа гуманизма была, разумеется, одержана, но гуманизм этот, как правильно совершенно написано уже у Пастернака в сказке, этот гуманизм уже отравлен трупным ядом. Он сам себе нанес непоправимые увечья, ему нанесли непоправимые увечья. Это ситуация Ланселота Шварцского. Ведь в «Драконе» тоже, помните, гибнут и дракон, и Ланселот. Это просто потом уж Шварцу пришлось дописать еще одно действие, в котором Ланселот воскресает, чтобы расставить все точки над «и». Но вот эта потрясающая сцена предсмертного разговора Ланселота с музыкальным инструментом, это, конечно, реквием, это, конечно, некролог. Вот в том-то и ужас, что в 20 веке и романтизм в крайнем своем предельном фашистском развитии, и гуманизм в предельном своем коммунистическом варианте погибли, взаимно уничтожившись. Вот это я и называю концом проекта «Личность», потому что следующий проект – это будет уже коллектив и одинокие счастливцы, которые избегут попадания в это человек. Если вы думаете иначе, ради бога, но, понимаете, вот то, хотя бы то, что делается сейчас в России, оно могло бы вам показать довольно наглядно, что советский гуманизм, советское просвещение и советское социальное государство, они мертвы, к сожалению, и на их руинах пируют совсем другие люди, совсем другие идеи. Когда они клянутся победами и достижениями Советского Союза, они, в общем, не имеют на это моральное право, потому что они искажают эти идеи до полной неузнаваемости. И вот эта преемственность, которая мне представляется весьма спорной, она сегодня и есть, пожалуй, самая главная, самая страшная проблема. Люди, не имеющие права стоять даже рядом с советскими идеалами и с памятью советской, узурпируют эту память. Из увиденных фильмов о Таре и Асселиане мне особенно запомнилась картина «Пастораль». С тонким юмором показана пропасть между городом и деревней. Какое у вас сложилось мнение об основных мотивах «Асселиане»? Мне кажется, что основной мотив «Асселиане» – это мотив приключения доброй, традиционалистской, такой чистой архаики в современном мире. Если брать такой фильм, как «Истал свет», то как раз там с поразительной наглядностью показаны эти приключения наивной веры и так далее. Но и Асселиане, ведь, понимаете, он кинематографист par excellence и математик. Он мыслит не вербальными какими-то лозунгами, а он мыслит лейтмотивами, их чередованиями. Он создатель новых форм. Самым удачным его фильмом в этом смысле мне представляются «Фавориты Луны». Вот там из нескольких сплетающихся тем, и вот этой улыбки, вырезаемой из картины, и вот этого разрушаемого памятника, и тарелки, там очень много, на самом деле, лейтмотивов, и из них складывается тонкая музыка жизни. Это не вербализуется, это можно только снять. На вашу реплику «любить не за что, уважать можно за много» интересуюсь. Назовите, пожалуйста, хотя бы 2-3 конкретных позиции, за которые можно было бы уважать нашу так называемую либеральную оппозицию. Да очень просто. Эти люди упорствуют в своих убеждениях, хотя им это угрожает как минимум лишением работы, как максимум организации публичной травли. Вообще, Саша, вот это Саша Коняев пишет, интересно, до чего вы со мной милый и вежливый, а в других дискуссиях на форуме вы просто откровенно хамите оппонентам. Я, конечно, могу сказать, что вы зеркало своего оппонента, но я хочу вас призвать, что ли, и в остальных случаях к несколько большей корректности, потому что я иногда так почитаю, что вы пишете другим. Ужас меня берет. А про связанных по рукам и ногам, на которых сели верхом. Если это так, почему Альбац, Шендерович, многие другие, да и вы, пожалуй, на эхе Москвы, а не на добыче золота где-то под Магаданом? Может быть, на самом деле вас, опять-таки не лично вас, а оппозицию, никто душить и не собирается, так как польза от этого бродячего по болотным площадям Шапито для Кремля куда больше, чем вреда. Но если польза для Кремля куда больше, чем вреда, то почему эхо представлено в таком малом масштабе? Почему эти люди сидят только только на эхе, а категорически недопущены, например, на телевидении. Почему любое их публичное выступление вызывает вал провокаций? Вот в Ясной Поляне, например, где я читал лекцию, тоже пытались подпустить провокаторов. Я об этом знал, и их там видели. И вы почему негодуете? Вообще, почему оппозиция, Альбац Шендерович и другие, должны быть на добыче золота где-то под Магаданом? В чем их грехи? Какой закон они преступили? Почему вы призываете, Саша, к беззаконным расправам? По-моему, этот призыв, ну, я не доносчик, слава богу, но вообще-то этот призыв уголовно наказуем. По-моему, вам самое место где-нибудь на добыче золота, потому что вы занимаетесь разжиганием ненависти к отдельно взятой категории населения. Вы видите, как легко ваши приемы обратить против вас. Я, конечно, этого не делаю, я просто пародирую вашу демагогию. И почему надо всех все время пугать добычей золота где-то на Колыме? Вот почему всех надо постоянно пугать тюрьмой? Почему люди, с которыми вы не согласны, называются у вас бродячим шепетом? Бродячее шапито, по-моему, это вот так в вашем духе острить на форуме. А эти люди занимаются своим делом. И кроме того, судя по тому, что вы гораздо младше этих людей и гораздо менее их известны, у вас и таланта-то такого нет, как у них. Почему же вы позволяете себе, простите, тявкать, это еще очень мягко сказано, на людей гораздо более взрослых и талантливых, на людей, которых вам надо было бы уважать не за их деятельность, а хотя бы за их профессиональный уровень? А вы говорите, что они должны быть на Колыме. Ну, неужели вы считаете себя представителем большей части народа, да? Народ никогда руки не подаст такому, как вы. Народ умеет ценить заслуги объективные. У нас народ работающий, понимаете? Недавно прочитал пьесу Горенштейна «Бердищев». В ней отражена целая эпоха на примере жизни двух сестер. Согласны ли вы, что в этой пьесе обессмертил Горенштейн провинциальный мир Бердищева? Нет, я не думаю, что он его обессмертил, потому что, в общем, этот мир и не надо обессмерчивать особо. Уже и так он представлен в массе текстов, начиная с Юшкевича, с Бруштейн и кончая Казакевичем. По-моему, это достаточно общая тема. Другое дело, что Горенштейн в этой пьесе обессмертил тетку свою, которая его растила. Вот это Рухл, Рахиль, это удивительный образ. Это фанатичная коммунистка, жизнь которой сложилась очень трагически, уродливая, одинокая, ворчливая, страшно добрая. Вот этот великолепный такой образ, такое удивительное сочетание фанатизма, доброты, самоотверженности, какой-то угрюмости, одиночества, пожалуй, что и комичности какой-то. Да, в общем, мне нравится очень, кстати, та постановка Бердичева, которая сейчас идет в театре Маяковского, но там она красавица, эта Рахиль, а ведь в жизни-то там мы видим Рахиль совершенно другую, легко, так легко вообразить эту женщину. Мне кажется, что у Гринштейна не было задачи обессмертить Бердичев. У Гринштейна была, по-моему, задача двоякого рода. Одна, конечно, обессмертить тетку, а вторая, более для него значимая, показать, что путь абсорбции, путь слияния с коренным населением, он гибелен. Вот так Горенштейну казалось. Ему казалось, что иудеи прекрасно, а евреи плохо, что жизнь в черте оседлости – это всегда компромисс, это всегда отказ от чего-то главного, от собственной идентичности. И он поэтому показывает беспрерывно эти унижения, показывает еврея, который хочет стать своим для русских любой ценой и унижается на этом пути. А можно понять Горенштейна с его глубокой родовой травмой, но мне представляется, что все-таки это слишком радикальный подход к делу, и я с этим не согласен. Я бы вообще за то, чтобы в конечном итоге все нации как-то смешивались. Но, видимо, вот Горенштейн считает, что это было бы предательством. Я могу уважать эту точку зрения. Она мне не очень интересна, она мне не очень понятна. Ассимиляция представляется мне гораздо более радикальным и более современным решением вопроса, тем более, что получаются очень интересные потомки. Не только о себе сейчас говорю, но тем не менее, позицию Горенштейна я уважать могу. Многого натерпелся этот человек. Последним, по сути, художественным произведением Солженицына стала односуточная повесть «Адлик Швенкиттен». Обреченный главный герой советской солдаты 1945 года спокойно смотрит в глаза смерти, чтобы думать о военной прозе Солженицына. Я говорил уже много раз, что у Солженицына, чем более масштабного врага он выбирает, тем более масштабен становится протагонист. Когда он борется со Сталином, это хорошая проза, когда со смертью, как в «Раковом корпусе» или в «Матрёнином дворе», великая проза. Мне кажется, что и военная проза Солженицына, она довольно высокого класса. Это касается в том числе его сценария «Знают истину танки». Что насчет Ревякина и Хлебникова? Несопоставимые фигуры абсолютно. Начать с того, что Ревякин в здравом уме и твердой памяти, а Хлебников, мне кажется, душевно больной. Вы как-то писали, что у Набокова сплошь гениальные романы, но есть несколько исключений. Какие? Попробую угадать. «Машенька» и «Король дам валет». Ну, «Машенька» – это проба пера. Что касается романов Набокова, то здесь, понимаете, зеркальная ситуация. Его русские рассказы слабее романов, а английские рассказы сильнее. Я очень люблю его короткую прозу. Что касается английскую, прежде всего, «Сестер Вейн» и «Signs and Symbols», «Условные знаки». Что касается романов, то, как мне представляется, все написанное после «Pale Fire» было довольно бледным. Это касается даже «Ады», в которой есть гениальные куски, но есть страшная избыточность и затянутость, и чем дальше, тем невозможнее ее читать. А «Текстуру времени», вот эту четвертую часть, я вообще ни по-русски, ни по-английски никогда осилить не мог. Ну, теоретическая часть, это понятно, но она, вот, может быть, и написана в расчете на то, чтобы читатель окончательно отвял. В принципе, в первой части «Ады», ну, там уменьшаются же части по объему, там так построена она как бы модель человеческого возраста. Первая часть большая, вторая покороче, третья совсем, и так далее. Уменьшается, как сужается пирамида. Но мне кажется, что если в первой части «Ады» есть совершенно гениальные куски, то вторая, третья, четвертая, пятая, ну, в пятой есть еще кое-что, но, в принципе, конечно, это роман гораздо ниже его возможностей и своей славы. Мне кажется, что лучший роман Набокова вообще, это, ну, два романа, это «Лолита» и «Pale Fire», рядом с ними я поставил его «Приглашение на казнь» и «Дар», а остальные его сочинения мне представляются гораздо более слабыми. Что касается самого лучшего его романа, то он просто не написан. Немцы вошли в Париж, не дав ему написать «Ультима Туле» или «Солус Рекс», неважно, как бы он назывался, важно, что этот недописанный роман сам Набоков называл своим главным литературным свершением. И это вот сама история, наверное, вмешалась, не дав ему дописать главную книгу XX века. «Наш страх – это гипноз. Всегда ли это так, и как это соотносится с нашей действительностью? Рекомендую вам, чтобы это лучше понять, стихотворение новеллы Матвеевой «Гипноз», «Шипели джунгли в бешеном рассвете», и вы там все поймете про наш страх и как бороться с гипнозом. Расскажите про Айтматова. Была у меня уже лекция. Если хотите, могу более серьезно. Значит, в особенности, конечно, мне интересно из Айтматова рассмотреть «Плаху». Роман, который сейчас совершенно забыт, а тогда вызывал дискуссию очень бурные. Я не просто так его спросил, кто настоящий герой нашего времени, герой-страдалец или герой действия. Там есть о чем поговорить. Если хотите, о «Плахе» я потом отдельно сделаю разговор когда-нибудь. Отнесите к вопросу серьезно. Вы готовы стать президентом России? Боже упаси. Нет, конечно. Я много к чему готов, да, и даже вот министром просвещения я бы 3 месяца побыл, с тем, чтобы потом уже никак к этому не прикасаться, потому что все главное сделать за 3 месяца, и потом немедленно перейти обратно преподавать в институт. Не бежать из страны, как думают некоторые, нет, просто вернуться к обычной работе. Ну, сделать систему лицеев, срастить производство и вузы, реформировать Академию наук, ну, это все не принципиально. Это вряд ли мне это светит при жизни, а после смерти я и подавно на это не надеюсь. Возможно ли, вот это хороший еще вопрос, возможно ли составить школьную программу из коротких произведений, рассказов, повестей, сведя число больших романов к минимуму, потому что качественно прочитать 5-7 романов за семестр для большинства учеников нереально. Нет, реально, я вообще за то, чтобы дети работали гораздо больше, чтобы они много читали, много писали, были постоянно заняты, занимались профильными дисциплинами, а не, допустим, чтобы гуманитарии мучились с алгеброй или химией, но чтобы они были заняты почти круглыми круглые сутки. Я за то, чтобы ребенок домой приходил только ночевать. Надо много романов. Надо умываться по утрам и вечерам. Много романов надо прочитать за семестр. И хотя американские школьники вынуждены часто прибегать к энерджайзерам или к Адеролу, который я совсем не хочу рекламировать, просто чтобы лучше помнить и больше времени бодрствовать, но лучше пусть они мучают себя вот так, нежели пинают балду, как большинство российских школьников. Я за то, чтобы читать много. Но вообще идея составить курс новеллистики, она очень позитивная. Вот Жалковский читает же, например, его все требуют обратно. Бог даст, еще придет он к нам, когда приедет опять. Составил же он курс новеллистики, и все слушают этот курс с большим ажиотажем. Да, новелл надо читать больше, но вообще школьник должен читать непрерывно. Вернемся через 3 минуты.